Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Новые акции в защиту арестованного лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Москва и Киев возобновляют попытку договориться по проблеме поставок природного газа. Губернатор штата Нью-Йорк, известный как жесткий борец с проституцией, оказывается, сам пользовался услугами проституток. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в Петербурге и Москве продолжаются одиночные пикеты в поддержку лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника, в защиту оппозиционера, который обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса «Оскорбление представителя власти и применение насилия в отношении представителя власти», выступило несколько десятков человек, среди них правозащитники, политики и даже актеры и журналисты. А руководство партии «Яблоко» направило в адрес генерального прокурора России, уполномоченного по правам человека, открытое обращение с призывом разобраться в сложившейся ситуации. Тему продолжит Максим Ярошевский.
Лидеру петербургского отделения партии «Яблоко» Максиму Резнику еще 7 марта Следственный комитет прокуратуры Санкт-Петербурга предъявил обвинение. В протоколе сотрудников милиции, которые задержали оппозиционера, говорится: задержанный ударил сотрудников милиции. В ходе следствия неожиданно для всех изменилось количество избитых блюстителей порядка. Сначала яблочник якобы напал на одного, в итоге пострадали сразу 3 милиционера. В связи с такими показаниями следствие обвинило Резника сразу по двум статьям. Дзержинский суд Санкт-Петербурга приговорил яблочника к 2 месяцам тюрьмы. По словам адвоката оппозиционера Юрия Арапетяна, решение было принято с нарушением закона. На прошлой неделе за оппозиционера предложили поручиться актеры Олег Басилашвили и Сергей Юрский. Готовность стать поручителем выразил лидер «Яблока» Григорий Явлинский. Из Санкт-Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В открытом обращении генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Чайке и уполномоченному по правам человека Российской Федерации Владимиру Лукину говорится: фабрикуя это уголовное дело, власти Петербурга запускают новый виток политических репрессий, бросают очередной вызов гражданскому обществу, всем россиянам, осознающим себя гражданами. Никто из них не верит, что Максим Резник мог напасть на милиционеров. Никто не верит, что он, оставаясь до суда на свободе, может удариться в бега или оказывать давление на свидетелей. Конец цитаты. Это обращение заканчивается требованием немедленно прекратить это заказное дело, найти и наказать его заказчиков и исполнителей. Сбор подписей под этим обращением, открытый на сайте петербургского «Яблока», продолжается. Продолжаются в Петербурге и бессрочные акции протеста, одиночные пикеты на Исаакиевской площади, говорит лидер Петербургского объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Каждый день проходит пикет по стенам городской прокуратуры. Этот пикет будет стоять бессрочно, пока Максим Резник не выйдет на свободу. 8 марта, в женский день, 8 женщин стояли на очереди и пикетировали здание городской прокуратуры. В этом пикете принимали участие и Наталья Евдокимова, и Татьяна Дорутина, и я, и яблочные активистки. В воскресенье, 9 марта, прошел флешмоб. Более 100 горожан собрались в сквере напротив городской прокуратуры и читали одновременно газеты, статьи по поводу ситуации с Максимом Резником.
Адвокаты Резника уже подали апелляцию на судебное постановление о его взятии под стражу. Правозащитники высказывают подозрение, что потасовка, затеянная в ночь на 3 марта неизвестными на глазах у Резника у офиса «Яблоко», была провокацией. В момент задержания с Максимом Резником был его знакомый Сергей Инденок. Он не был арестован только потому, что его сильно избили милиционеры, считает адвокат Резника Борис Груст.
Максим Резник, который пытался предотвратить вот это жестокое избиение, собственно, поэтому и был привлечен к уголовной ответственности, потому что оказался нежелательным свидетелем. И, очевидно, вот эти фразы, когда он словами пытался остановить избиение, говоря о том, что им придется в будущем отвечать за вот эти явно незаконные действия, и были расценены следствием и судом как те самые угрозы неприятностями по службе с использованием своего общественного положения.
Но все это лишь повод для ареста. Причина его гораздо глубже, говорит политолог, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Происшедшее — это как бы чисто местная инициатива, что это такая форма мести и «Яблоку», и Резнику за весьма резкую позицию в адрес наших городских властей и резкие оценки деятельности Валентины Ивановны, которая, естественно, несет всю ответственность за то, как работает наша исполнительная власть. И неважно, при этом она распорядилась или намекнула, или ей хотели доставить этим удовольствие, закатав Резника на всю катушку.
За Максима Резника вступились и за него поручились многие известные политики, правозащитники, писатели, артисты. То, что все это не возымело действия, вызывает возмущение у депутата петербургского парламента, члена КПРФ Юрия Карпенко.
Поручители могут быть лица, которые вызывают доверие до суда. Так вот, мне непонятно, почему народ не оказывает доверия, а, извините за выражение, какой-то следователь, который вправе в любую минуту отпустить его даже без решения суда, для него не только я, а депутаты Государственной Думы поручились, и общественные деятели поручились, и Елена Боннер, непререкаемый авторитет. Почему для следствия это нечестно? Это что, не дискриминация идет? Даже меня, как лицо, занимающее высшую государственную должность в Санкт-Петербурге, всех поставили в известность о том, что сейчас угроза идет демократическим ценностям, в том числе личной свободе, и угроза свободе совести, свободе слова. Это удары, прежде всего, по политическому имиджу страны.
Международный резонанс ширится. На сайте петербургского «Яблока» можно увидеть заявление депутатов парламента Швеции и гамбургских депутатов из фракции «Зеленых» в защиту Максима Резника. 11 марта в Петербурге открывается новый фронт одиночного пикетирования, которое будет проходить по утрам у Смольного. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вслед за петербургскими яблочниками свою поддержку Максиму Резнику решили оказать яблочники московские. В понедельник первым на пикет вышел лидер молодежного отделения партии Илья Яшин. Сегодня плакат «Свободу Максиму Резнику» должны были передать сторонникам Объединенного гражданского фронта. Однако либо активисты ОГФ перепутали адрес, где расположена Генеральная прокуратура, либо забыли, что намеревались принять участие в одиночном пикете. В итоге Илья Яшин был вынужден подъехать на Большую Дмитровку вновь. Участие в акции он не принял. На его место с плакатом пришла молодая яблочница. Пикет, как и вчера, не обошелся без вмешательства милиции. Сначала съемочную группу телеканала РЕН-ТВ обвинили в съемке режимного объекта Генпрокуратуры, которая, по словам блюстителей порядка, запрещена. Еще через 2 минуты предоставить свои документы попросили уже у пикетчицы из Яблока. Получить комментарий относительно судьбы Максима Резника все же удалось, говорит яблочник Илья Яшин.
Мы считаем, что арест Максима Резника – это грубейшая политическая провокация в худших традициях советского КГБ и белорусских спецслужб. Совершенно очевидно, что дело это шито белыми нитками. Никто, кроме, наверное, следователей прокуратуры и судьи Дзержинского, судьи Петербурга, не в состоянии поверить, что Максим Резник кинулся бы с кулаками на 20 сотрудников милиции, 3 из них избил. Это очевидное требование. Максим Резник должен выйти на свободу. Суд должен разобраться во всем и признать его полную невиновность.
В Яблоке не сомневаются, что именно оппозиционная борьба Максима Резника стала причиной для его ареста и вынесения обвинения. Несмотря на то, что в проведении одиночного пикета молодым яблочникам старательно мешают милиционеры Генпрокуратуры, сторонники партии собираются продолжать ежедневно бороться за свободу своего петербургского коллеги с плакатом и распечаткой закона о возможности проведения одиночного пикета без санкций московских властей в руках. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Заголовки важнейших новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России признал несоответствующим основному закону отстранение Союза правых сил от участия в выборах в законодательное собрание Вологодской области. В Свердловской области в детском доме массовое отравление, госпитализированы более 10 воспитанников. По предварительным данным, дети отравились биологически активной добавкой китайского производства. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Рязанской областной думы кандидатуру Олега Ковалева на пост губернатора. Сейчас Ковалев возглавляет Комитет Государственной Думы по регламенту. Студенты Российской академии музыки имени Гнесиных сегодня должны освободить здание общежития. Власти объясняют это необходимостью ремонта. Накануне в центре Москвы прошла акция протеста против выселения. На востоке Пакистана по меньшей мере 20 человек стали жертвами 2 взрывов в городе Лахор. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Ведущий Андрей Шарый. Основные темы сегодня. Смена губернаторского караула в России после избрания Дмитрия Медведева президентом. Лишится ли своего поста и мэр Москвы Юрий Лужков? В Москве и Петербурге проходят акции в поддержку Максима Резника, когда один из лидеров партии «Яблоко» выйдет на свободу. Еще одна тема. Губернатор штата Нью-Йорк Элиот Спицер увлечен в аморальном поведении. Как это скажется на предвыборной кампании политиков-демократов. Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Андрей Шарый. Ну, а мы продолжаем информационные часы нашей программы. Я приветствую в студии другого своего коллегу, обозревателя Владимира Тольца. Сегодня он подготовил для нас обзор публикации в «Европейской печати». Владимир, здравствуйте. Итак, о чем пишут сегодня в Европе?
Здравствуйте, Андрей. Ну, «Европейская печать» каждый день рассказывает что-то о США. То о предвыборной борьбе, то о внешнеполитических акциях, о разном. Но сегодня на первых полосах и британских, и немецких, и швейцарских газет одна общая американская тема. Губернатор штата Нью-Йорк Элиот Спицер, оказавшийся замешанным в скандал о подпольном публичном доме. Лондонская «Таймс», подчеркивающая, что Спицера многие раньше прочили в президенты США, сообщает: Спицеру 48 лет, на губернаторских выборах за него было подано рекордное количество голосов, 69%, он женат, у него 3 дочери. Спицер не стал немедленно подавать в отставку, но отметил, что ему придется уделить некоторое время попыткам вернуть себе доверие семьи. Газета специально подчеркивает, что в 2004 году именно Спицер, слывший тогда стойким борцом за нравственность, заявил, что испытал омерзение, узнав об аресте 16 человек, связанных с менеджментом подпольных публичных домов. А швейцарская Neue Zürcher Zeitung, к примеру, подробно рассказывает, как в ходе расследования дела о деятельности сети подпольных VIP публичных домов вскрылось другое лицо губернатора штата Нью-Йорк, фигурировавшего у дельцов порно-бизнеса под псевдонимом «Клиент номер 9». Но это все-таки, ну, общая, но не главная первополосная тема в Европе.
Все равно интересно, почему именно номер 9? Итак, какая же главная тема?
Ну, их сразу несколько. Одна из них – кризисные явления в мировой экономике. Им посвящена, например, редакционная статья в британской Financial Times. Необходимо, пишет газета, видеть ситуацию со всеми ее связями и приводными ремнями к реальной экономике, которые определят, будет это финансовая преисподняя или только финансовая простуда. И еще цитата. Наиболее вероятный сценарий состоит в том, что активная монетарная политика сработает, и спад будет глубоким, но коротким. Экономика выберется из болота, даже если внутреннее напряжение, возникающее как результат дешевого кредитования, сохранится. Но если монетарный передаточный механизм не сработает, тогда весьма вероятен кредитный кризис, который будет и глубоким, и затяжным, заключает Financial Times. Ну, продолжающаяся еще первополосная тема – это Сербия и Косово. «Пришло время проверить, — пишет испанская «Эль Паис», — может ли европейский паспорт заставить сербов забыть оскорбление, нанесенное косовской независимостью. Речь идет о том, что австрийская «Дер Штандарт» называет расколом уход в отставку сербского премьера Каштуница, предложившего провести досрочные парламентские выборы.
И, Владимир, традиционно что-нибудь на российскую тему?
Ну, вот сегодня вторник, день выхода очередного номера германского еженедельника «Der Spiegel». Там сегодня посол России в НАТО Дмитрий Рогозин дает интервью, касающееся возможного членства Украины и Грузии в НАТО и новой гонки вооружений и сотрудничества НАТО и России в Афганистане. Рогозин повествует немецким читателям, я цитирую: «Не мы хотим захватить чужую территорию, а жители Абхазии и Южной Осетии хотят войти в состав России. Если Грузия станет членом НАТО, она окончательно потеряет эти регионы». И про Украину. Большинство украинцев вовсе не хочет в НАТО. Восток, Юг и в первую очередь Крым категорически против. К НАТО готовы присоединиться только западные украинцы. В этом случае, предвещает Рогозин, Восточная Украина или обретает независимость, или де-факто становится самостоятельным государством, как Абхазия.
Да, интересный вариант развития событий. Спасибо, Владимир. Владимир Тольц подготовил и представил обзор публикации в «Европейской печати». Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Москве проходит очередной раунд украино-российских газовых переговоров. В начале прошлой недели «Газпром» почти наполовину ограничивал объемы поставок газа для Украины, требуя от Киева погасить задолженность и подписать новые соглашения о поставках топлива. Рассказывает наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
Стремление украинского премьера Юлии Тимошенко поставить точку в газовом конфликте с Россией на ее условиях в штыки воспринимается президентом Виктором Ющенко. В конце минувшей недели глава государства заявил, что ему надоела политика авантюр и интриг, которую по вопросу о новой схеме поставок газа на Украину ведет Тимошенко. На очередной раунд московских переговоров украинская делегация едет не только с президентскими, но и премьерскими директивами. Слово члену парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, депутату от пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» Тарасу Стецькеву.
То, что в украинской власти была дискуссия с этого вопроса, совсем не означает, что украинская делегация имеет две разные директивы. Украинская сторона едет в Москву с директивами о том, что пора переходить в отношениях между нашими странами в вопросе поставок газа на прямые контакты без посредников. Это есть не одномоментный акт, это есть процесс. И второе, рано или поздно наши страны должны перейти на мировые цены на газ и на мировые цены на его транспортировку и закачивание в подземные газохранилища, если такая потребность у «Газпрома» возникнет.
Между тем, оппозиционная партия регионов убеждена, что украинский премьер хочет стать новой хозяйкой газовой трубы, чтобы использовать полученные при ее помощи средства для финансирования своей президентской кампании. По мнению оппозиционеров, выступая против посреднических схем, правительство видит на газовом рынке только одного посредника – Юлию Тимошенко.
Я думаю, что это не отвечает действительности, это просто смешно. Если мы убираем посредников, если прямым получателем российского газа будет НАК «Нефтегаз Украины» на 100% государственная компания, то скажите мне, пожалуйста, как Юлия Владимировна может на этой компании зарабатывать деньги? Там, где есть посредники, там есть откаты. Если нет посредников, не будет никаких откатов.
Независимо от результатов нынешних переговоров делегаций «Нафтогаза» и «Газпрома», в Киеве считают, что Москва больше не решится шантажировать Украину ограничением поставок газа.
Недавние события четко показали, что на шантаж, который «Газпром» пробовал Украину опять поставить на колени, есть контршантаж. Если есть отключение газа или уменьшение его поставок, значит, будет подниматься вопрос и цены транзита, и транспортировки российского газа в Европу. Поэтому и Россия, и Украина, одна как собственник газа, а другая как его транзитер, в равной мере могут влиять друг на друга.
Говорил член комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Тарас Стецькив. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 16 часов 24 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». Самарский губернатор Владимир Артиков направил письма премьеру Виктору Зубкову и первому вице-премьеру Сергею Иванову с требованием не снижать таможенные пошлины на иностранные самолеты вместимостью до 50 мест. Снижение пошлин, по мнению Артикова, поставит под угрозу выпуск самолета Ан-140 на Самарском авиационном заводе. Рассказывает Сергей Хазов.
Самарский губернатор Владимир Артиков направил в российское правительство письма с просьбой не снижать таможенные пошлины на иностранные самолеты вместимостью до 50 мест. По мнению губернатора, такое снижение пошлин ставит под угрозу выпуск самолета Ан-140 на Самарском авиационном заводе «Авиакор». Сейчас, после того, как несколько лет назад на заводе прекращен выпуск морально устаревшего лайнера Ту-154, самарские авиастроители делают главную ставку на самолет Ан-140. Два самолета этой модели уже собраны в Самаре и эксплуатируются авиакомпанией «Якутия». До 2010 года Самарский авиационный завод планирует изготовить еще 44 самолета марки Ан-140. 10 самолетов будет собрано самарцами в этом году, рассказывает генеральный директор завода Вячеслав Артемьев.
Выживать никто не собирается, собираемся жить. Будем жить, будем строить самолеты, продолжать трудиться. Будем переносить упор наших действий на еще большее эффективное снижение затратной части. Будем продвигать сервис этих машин российских.
Самарские авиапроизводители считают важным не только производство, но и дальнейшее сервисное обслуживание самолетов марки Ан-140. Особенно это касается уже изготовленных самолетов, которые эксплуатируются в Якутии, говорит заместитель генерального директора завода «Авиакор» Алексей Гусев.
Для нас очень важно сервисное сопровождение этого самолета, поскольку все потенциальные заказчики, которые планирует пополнить свой парк самолетами Ан-140. Сейчас смотрит, как происходит эксплуатация самолета, как воспринимается холодная погода, такой северный экстремальный климат для самолета.
Простые заводчане с гордостью говорят о проекте Ан-140. Люди понимают, что проект производства Ан-140 дает рабочим авиакора стабильную зарплату и гарантированные рабочие места. На авиационном заводе помнят, как в начале 90-х годов китайцы расплачивались за капитальный ремонт самолетов Ту-154 пуховиками, которые выдавали рабочим вместо зарплаты. Сегодня заводчане уверены, что их ждет обеспеченное заказами будущее. По мнению самарского губернатора Владимира Артикова, отмена прежних таможенных пошлин приведет к замене устаревших отечественных самолетов на дешевые, но такие же старые иностранные, так как цены на такие самолеты за границей в 5-7 раз ниже. В Минпромэнерго подчеркивают, что авиакор выпускает Ан-140 в небольших количествах и дорогие. Цена одного самолета составляет порядка 12 миллионов долларов. К 2010 году в России останется считанное количество самолетов Ан-24, и если к этому времени не будет развернуто массовое производство Ан-140, это приведет к значительному сокращению региональных авиаперевозок. К действующему сейчас в Самаре проекту производства Ан-140 скептически относятся в Объединенной авиастроительной корпорации. В прошлом году проводились консультации об участии самарского предприятия «Авиакор» в Объединенной авиастроительной корпорации. Однако «Авиакор», принадлежащий холдингу Олега Дерипаски «Русские машины», является негосударственным предприятием. Основу производственной программы самарского «Авиакора» составляет достройка самолетов Ту-154М, в заделе с советских времен осталось 4 планера, и сборка самолетов Ан-140. Часть комплектующих поставляется с Харьковского авиационного завода, что в Украине. В первом полугодии прошлого года выручка «Авиакора» составила 259 миллионов рублей. Чистый убыток – 285 миллионов рублей. Сейчас обсуждается вариант, по которому все комплектующие для производства Ан-140 будут производиться в России, а не в Украине, рассказывает генеральный директор «Авиакора» Вячеслав Артемьев.
Это во всех отношениях удобнее. Это даже не для нас. Это в первую очередь для тех, кто будет потом эксплуатировать самолет Ан-140. Пока обсуждается и изложено наше предложение для принятия решения. Потому что за всеми этими решениями, во-первых, стоят финансы, во-вторых, стоят политические решения украинской стороны, которые принималось на уровне президента и премьера.
В перспективе коллектив «Авиакора» планирует заняться разработкой турбовинтового самолета, рассчитанного на 25-40 пассажиров. Такая модель может стать стратегическим проектом для самарского авиационного завода, поскольку ниша пассажирских самолетов малой вместимости сегодня не освоена российскими авиапроизводителями. Как показывают исследования рынка, такой самолет хотели бы видеть в своем авиапарке многие пассажирские авиакомпании.
50 мест и менее, потому что уже авиакомпании многие говорят, что кроме 50 мест нам бы машину 20-местную, 30-местную, потому что очень много линий перевозок, где 50-местные, тем более там 60-местные, 70-местные, они просто экономически нерентабельны.
Для создания новой модели самолета самарские авиастроители намерены использовать не готовый проект именитых конструкторских бюро, а собственные разработки. Сейчас на «Авиакоре» для этого создается собственное конструкторское бюро. Насколько успешным будет новый самарский самолет, покажет время. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня наш гость – доктор экономических наук Михаил Делягин. Тема обсуждения – экономическая повестка дня для Дмитрия Медведева. Итак, время гостей в 19 часов. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Конституционный суд России признал несоответствующим основному закону отстранение Союза правых сил от участия в выборах в законодательное собрание Вологодской области. В Свердловской области в детском доме массовое отравление. Госпитализированы более 10 воспитанников. По предварительным данным, дети отравились биологически активной добавкой китайского производства. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Рязанской областной думы кандидатуру Олега Ковалева на пост губернатора. Сейчас Ковалев возглавляет комитет Госдумы по регламенту. Студенты Российской академии музыки имени Гнесиных сегодня должны освободить здание общежития. Власти объясняют это необходимостью ремонта. В понедельник в центре Москвы прошла акция протеста против выселения. На востоке Пакистана по меньшей мере 20 человек стали жертвами двух взрывов в городе Лахор. В Ираке по меньшей мере 9 человек погибли в столкновениях на севере страны. По данным полиции, перестрелка началась после того, как было совершено нападение на полицейский участок. В США сенатор-демократ Барак Обама отверг идею идти на президентство президентские выборы в паре с сенатором Хиллари Клинтон в качестве кандидата в вице-президенты. Суд в Таиланде отказался отпустить под залог российского предпринимателя Виктора Бута из-за опасений, что он может покинуть страну. Бут был задержан на прошлой неделе по запросу США, обвиняющих его в заговоре с целью продажи ракет и пусковых установок повстанческой группировки в Колумбии. Бывший хорватский генерал Анте Готовина предстал сегодня перед Международным трибуналом в Гааге. Готовина обвиняется в убийствах и жестоком обращении с мирным сербским населением в 1995 году. Президент Пакистана Первез Мушарраф подписал указ о созыве 17 марта Национальной ассамблеи региональных парламентов нового созыва. В США два российских гражданина признали себя виновными в подделке документов. Сотрудник ООН Вячеслав Манохин и проживающий в штате Нью-Джерси, Владимир Деревянко обвиняются в изготовлении фальшивых приглашений в США. Нашу программу продолжает панорама новостей и культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
В Стокгольме под эгидой правительственного агентства «Форум живой истории» открылась экспозиция, рассказывающая о преступлениях коммунистических режимов в СССР, Бирме и Китае. Выставка адресована прежде всего шведским школьникам. На ней представлены документы, свидетельствующие о массовых убийствах, лагерях, депортациях. Передвижная выставка называется «Маленький брат видит вас». Под «маленьким братом» имеется в виду советский пионер Павлик Морозов, который свидетельствовал на суде против своего отца, обвиненного в пособничестве кулакам, и доносил на других кулаков, за что был убит родственниками в 1932 году. В прошлом агентство «Форум живой истории» организовывало акции, посвященные Холокосту. Тайваньский режиссер Энг Ли, постановщик эротического шпионского триллера «Вожделение», подверг критике китайские власти за внесение в черный список фильмов с участием актрисы Вэй Тан, снявшейся в одной из главных ролей «Вожделений». По сообщениям китайской прессы, актриса попала в опалу за исполнение роли предательницы. В картине Энга Ли Вэй Тан играет подпольщицу, которой во время японской оккупации поручают убить влиятельного коллаборациониста. Однако эротика лишает подпольщицу воли. За исполнение этой роли Вэй Тан награждена главным призом престижного тайваньского кинофестиваля «Золотая лошадь». Имена поп-звезды Мадонны, канадского музыканта и поэта Леонарда Коэна и еще нескольких исполнителей внесены в зал славы рок-н-ролла. Это решение принято 600 экспертами и профессионалами индустрии грамзаписи. Условия принятия в зал славы не менее 25 лет творческой деятельности, начиная с выпуска первого диска. Лауреат Букеровской премии ирландская писательница Энн Энрайт заявила в Гонконге, что цензура бессмысленна и что слова победят тех, кто ограничивают свободу слова. В августе в Китае состоятся Олимпийские игры. В связи с этим известные деятели культуры, среди них режиссер Стивен Спилберг, певица Бёрк и другие, резко критикуют китайские власти за нарушение прав человека. Энн Энрайт намерена также посетить Шанхай. Писательница Джоан Роулинг вновь пытается с помощью суда запретить публикацию фотографии ее сына Дэвида, сфотографированного на улице в возрасте 1.5 лет. Писательница утверждает, что публикации подобного рода нарушают право детей на частную жизнь. Ответчик, фотоагентство Big Pictures, утверждает, что обнародование снимка не причинило ребенку никакого вреда. В прошлом году суд отклонил иск Джоан Роулинг.
Это была панорама новостей культуры. Ее подготовил и представил Игорь Померанцев. Следующий репортаж мы получили из Нью-Йорка. В США разгорается скандал, связанный с именем губернатора штата Нью-Йорка Элиота Спицера. Как выясняется, Спицер, еще в качестве генерального прокурора штата, сделавший именно преследование аморальных корпоративных воротил, обещавший очистить от накипи цинизма мир политики, пользовался услугами компании, поставлявшей клиентам дорогих проституток. Более того, эта компания замешана в деле об организованной преступности, которое расследует ФБР. Рассказывает Ян Рунов.
Расследование дела ведут федеральные прокуроры, специализирующиеся на борьбе с коррупцией в правительстве. Из материалов дела следует, что клиентура императорского клуба, фирма называется Emperor's Club VIP, состояла из важных особ. Губернатор Элиот Спицер фигурирует там как клиент номер 9. Сам губернатор заявил: на посту генерального прокурора, а затем губернатора, я пытался проводить прогрессивную политику. Нью-Йорк стал меня меняться к лучшему. И этот процесс будет продолжаться. Я не считаю, что в политике поведение одного человека важнее, чем его идеи. Я буду делать все возможное для блага штата Нью-Йорк. Я сожалею, что опустился ниже тех стандартов, которые установил сам. Теперь я должен вернуть доверие моей семьи. Отвечать на вопросы не буду. Спасибо. В своем заявлении он не упомянул, что пользовался услугами проституток, и не сказал, что уходит в отставку. 48-летний губернатор-демократ Элиот Спицер, часто появляясь на публике с женой и тремя дочерьми, всячески подчеркивал роль семьи. Он два срока был генеральным прокурором штата Нью-Йорк, боролся со злоупотреблениями в руководстве финансовых корпораций на Уолл-стрите и с организованной преступностью. В связи с этим журнал «Time» назвал его в свое время «борцом года». В 2004 году он участвовал в расследовании нью-йоркской фирмы, поставлявшей проституток по вызову. Тогда в результате расследования были арестованы 18 человек, руководивших фирмой или контролировавших ее. Сейчас политические комментаторы высказывают мнение, что императорский клуб, услугами которого пользовался губернатор, был связан с мафиозным кланом Гамбино. Императорский клуб имел филиалы в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Майами, Лондоне и Париже. Клиенты платили за один час обслуживания от 1000 долларов до 5000 и более. В клубе работали 50 проституток. Обычно за пользованием услугами проституток прокуратура ищет более крупные нарушения закона. Например, если официальное лицо платит проститутке по 3-5 тысяч долларов в час, то откуда деньги? С зарплаты, которую лицу на выборной должности платят налогоплательщики? Или деньги взяты из казны штата? Или из избирательного фонда? Как отмечают юридические эксперты, скандал только начинается.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Яна Рунова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 16 часов 38 минут. Владимир Путин, встречавшийся с канцлером Германии Ангелой Меркель в минувшие выходные в Москве, в числе прочего заявил, что внешняя политика России при новом президенте Дмитрии Медведеве останется неизменной. При этом Путин добавил, цитата, «с ним будет работать не проще». На это высказывание обратили внимание почти все международные аналитики, активно продолжают комментировать его и в интернете. Об одной критической публикации на эту тему сегодня в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн». Ее подготовил Александр Гостев.
Если смотреть телеканал ОРТ, то внешняя политика России состоит из сплошных побед, и приход Путина ознаменовал рост влияния России в мире, пишет московская писательница и публицистка Юлия Латынина на сайте ежедневного журнала в комментарии под заголовком «О внешней политике и акционерах Ганвор». За пределами телеэкрана жизнь, однако, устроена, риторически напоминает Латынина, немного по-другому.
Возьмем самый впечатляющий внешнеполитический успех России – осаду эстонского посольства нашими. Мы все почти неделю смотрели этот мыльный сериал, но нас никогда так и не поставили в известность о цене съемок. А она оказалась немалой. Эстония отказалась пропустить по своему дну североевропейский газопровод. И что еще важнее, вслед за Эстонией «нет», сказала Финляндия. Учитывая, что газопровод – это отличный проект Путина, получается, что несколько десятков часов телевизионных съемок оплатил лично Путин. Другая не менее впечатляющая внешнеполитическая история случилась в середине января, когда индусы отказались принимать переоборудованную для них подводную лодку класса «Кило». Их не устроило качество вооружения. Из 4 ракет при стрельбах 4 улетели не туда. Ответ России был суров и незамедлителен. Россельхознадзор обнаружил в индийском кунжуте капрового жука, в связи с чем запретил ввоз в Россию индийского табака и кунжута. То, что Россельхознадзор находит то жука в индийском кунжуте, то уксус в грузинском вине, неудивительно, но удивительно другое. Голландская Unilever, которой принадлежит почти весь ввозимый в Россию чай, а чай тоже пытались запретить, возмутилась, и капровый жук исчез. Без всяких опровержений и уточнений, он просто испарился, а Россия оказалась в ситуации продавца, который в ответ на замечание покупателя, что мясо не свежее, пытался дать покупателю в морду и сам же улетел в нокаут. Примером третьей внешнеполитической истории может служить визит Путина в Белоруссию. Президент Путин прилетел туда со всей своей свитой, премьером, вице-премьером, главами обеих палат парламента. Президент Лукашенко даже не приехал его встретить на аэродром. Путин поехал в резиденцию Лукашенко, и они просидели там 5 часов наедине. А когда Путин вышел, он объявил, что Россия предоставляет Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов. Все бы ничего, кредит и планировалось предоставить. Вот только его собирались предоставить в обмен на поднятие закупочной цены газа, а цена осталась прежней.
Мысль, которую Юлия Латынина уже не раз высказывала в своих политических комментариях в ежедневном журнале. Если вы живете в большой деревне, есть 2 способа внушить уважение соседям. Один – быть богатым и радушным хозяином. Тогда в ваш двор все время будут стучаться за помощью. Другой способ – быть вооруженным до зубов. Тогда вас будут бояться. Но если ваш двор зарос грязью, в избе шаром покати, а хозяин, громко бронясь, пьет и пустые бутылки из-под водки швыряет в соседский огород с криком «Я вас заставлю себя уважать», то такое поведение не рождает ни уважения, ни страха. Оно рождает только желание сделать забор повыше.
Нынешнюю российскую политику очень трудно описать как политику, которая ведется в интересах России. Но ее легко описать как политику, которая нужна акционерам крупнейшего кремлевского нефтетрейдера «Ганвор». У этой политики 3 составляющих. Первая достаточно рациональная. Россия ведет себя таким образом, чтобы международная напряженность, а стало быть и цена на нефть, росла. Это означает поощрение стран-изгоев, Ирана или Северной Кореи, даже тогда, когда они вытирают о Россию ноги. То есть цена на нефть и прибыль «Ганвор» в этой ситуации растет за счет престижа России. Вторая составляющая чисто эмоциональная. Акционеров «Ганвор», когда они еще работали полковниками КГБ в западных посольствах, учили, что западная демократия – это такая ширма, где витрины полны товаров, улицы шикарных машин и роскошных телок, и за этой фальшивой ширмой продажные политики обделывают свои грязные дела. Ровно такой режим они и построили в России. Режим богатых ресторанов, роскошных телок и продажных политиков, которые используют страну для собственного обогащения. Они искренне считают, что на Западе то же самое. Они твердо знают, что Карла Дель Понте у Хайдакала Милошевича евреи отравили, Арафата, Саакашвили убил Жванию, и не понимают, почему к ним лезут с Литвиненко. Двойные стандарты. И третья составляющая – это страх. Как бы ни были возмущены акционеры «Ганвор» двойными стандартами Запада, как бы ни называли Америку Четвертым Рейхом, как бы они ни порывались обсуждать Косово, Ирак, все что угодно, кроме ссора в собственном дворе, они на самом деле ничего не сделают такого, что могло бы побудить Запад нанести ответный удар по самой филейной части путинского режима, по его заграничным счетам.
Как считает Юлия Латынина, в этом, собственно, и есть главное отличие путинской России от СССР. СССР угрожал всему миру. Путинская Россия опасна только для ее собственных граждан. Никто не будет обстреливать Ниццу ракетами, если у него там вилла.
Страшная вещь. Мир раскололся надвое, и одной половинки этого мира оказались нормальные, процветающие западные страны с демократией, свободным рынком. А на другой стороне оказались ублюдки, неважно, как они называются, страны-изгои, террористические режимы. За эти 6 лет путинская Россия из первой категории стран Запада переползла во вторую категорию стран, которые завидуют Западу. И это очень страшно, потому что, понимаете, когда одна страна говорит о другой или один человек говорит о другом, он богач, он успешнее, поэтому он сукин сын, поэтому он гад, то тогда никакой надежды для страны нет. Тогда это паранойя, тогда это конец.
Мнение писательницы и публицистки Юлии Латыниной о внешней политике и акционерах «Ганвор». Сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России признал несоответствующим основному закону отстранение Союза правых сил от участия в выборах в законодательное собрание Вологодской области. В Свердловской области в детском доме массовое отравление, госпитализированы более 10 воспитанников. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Рязанской областной думы кандидатуру Олега Ковалева на пост губернатора. Сейчас Ковалев возглавляет комитет Госдумы по регламенту. Студенты Российской академии музыки имени Гнесиных сегодня должны освободить здание общежития. Власти объясняют это необходимостью ремонта. На востоке Пакистана по меньшей мере 20 человек стали жертвами двух взрывов в городе Лахор. В Ираке не менее 9 человек погибли в столкновениях на севере страны. По данным полиции, перестрелка началась после того, как было совершено нападение на полицейский участок. В США сенатор-демократ Барак Обама отверг идею идти на президентские выборы в паре с сенатором Хиллари Клинтон в качестве кандидата в вице-президенты.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Цены на нефть вновь бьют рекорды. Уже привычный заголовок экономической панорамы, которую на волнах свободы ведет Иван Трефилов.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило кредитные рейтинги России, изменив прогноз по ним со стабильного на позитивный в связи с ростом международных резервов страны. Последний раз Standard & Poor's меняла кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах в начале сентября 2006 года, повысив их до третьей и четвертой ступеней инвестиционной категории соответственно. До самого высокого рейтинга по версии этого агентства России остается еще 6-7 ступеней, говорит руководитель московского представительства Standard & Poor's Алексей Новиков.
Речь идет исключительно о кредитоспособности правительства Российской Федерации. Этот рейтинг не имеет никакого отношения к оценке экономики в целом, к оценке ее перспектив и так далее. Более того, мы подчеркиваем, что фискальные ограничения, фискальная дисциплина начинает постепенно снижаться. Ограничения, которые существовали раньше в связи с колоссальным количеством денег, которые находятся в настоящий момент в распоряжении правительства, они постепенно ослабляются. И в этом есть своего рода риски.
Министерство экономического развития и торговли России считает нецелесообразным вводить на постоянной основе максимальный уровень торговых наценок на социально значимые продукты питания, сообщила глава министерства Эльвира Набиуллина. На прошлой неделе министр сельского хозяйства Алексей Гордеев предложил установить на уровне 10-12% предельные торговые наценки на 5-6 социально значимых продуктов, внеся их в закон о розничной торговле.
Сейчас много говорится о том, что высокие цены на самые востребуемые продукты питания. Это, к сожалению, имеет место. И когда анализируешь структуру этой цены, то видишь, что наценки торговые доходят до 30-40%, а труд крестьянина там оценен, как правило, 20-25%. Конечно, это несправедливо.
Компания «Российский алюминий», второй в мире производитель алюминия, подписала соглашение о привлечении кредита ряда иностранных банков на сумму 4,5 миллиарда долларов для финансирования покупки блокирующего пакета акций 25% плюс 1 компании «Норильский никель», крупнейшего в мире производителя этого металла. Он принадлежит российской группе «Анексим», которая, в свою очередь, станет владельцем 11% акций «Русала». Сообщается, что сделка, завершение которой планируется в ближайшее время, станет начальным шагом на пути создания в России первой глобальной горно-металлургической корпорации, которая войдет в пятерку крупнейших в мире компаний этой индустрии. Министерство экономического развития и торговли России в текущем году прогнозирует сохранение высоких темпов роста жилищного строительства, заявила руководитель министерства Эльвира Набиуллина. Согласно официальным данным, годом ранее в стране было построено более 60 миллионов квадратных метров жилья, что на 19% больше, чем в 2006. Темпы же роста строительной отрасли в целом были еще более значительными. Однако, согласно прогнозу заместителя министра регионального развития Сергея Круглика, в дальнейшем они будут замедляться.
Не может экономика развиваться на уровне 6,5%, либо 7%. И 30% – один из секторов экономики. Да? То есть это уже, смотрите, в 4 раза превосходит по темпам роста уровень развития строительства. Темпы жилищного строительства, я думаю, сейчас они вернутся в рамки программы на уровне 11-12-13% в год. И это нормальные темпы, чтобы не выпрыгивать как бы из общей тенденции. И то это будет в 2 раза превосходить темпы уровня остальных отраслей экономики.
Федеральная таможенная служба России с сегодняшнего дня сокращает до 128 количество таможенных постов, уполномоченных оформлять вывоз из страны необработанной древесины и древесины незначительной степени обработки. Эти меры, как сообщается, приняты для стимулирования производства и экспорта лесопромышленной продукции высокой степени обработки. В этих же целях в середине прошлого года вывозные таможенные пошлины на необработанный лес в России были увеличены с 6,5 до 20%. Говорит руководитель Федерального агентства лесного хозяйства России Валерий Рощупкин.
У нас много ресурса, и этот ресурс сегодня как экономикой, так и в целом страной плохо используется. Просто мы обладаем колоссальным ресурсом. Четверть мировых запасов леса находится в России. Этот запас очень большой. Используем его крайне плохо. Но не стоит сегодня задача стать поставщиком сырья для Китая, там, Европы, Америки, для кого угодно. Потому что использование сырья вот именно в таком виде, как необработанная древесина, это ничего экономике, кроме усталости, по большому счету, не дает.
Экономика Китая в ближайшие 30 лет сохранит высокие темпы роста, поскольку у производства этой страны существует большое пространство для совершенствования и расширения, заявил главный экономист Всемирного банка Джастин Линь. Согласно данным Государственного статистического управления страны, в 2007 году темпы роста экономики Китая, четвертой в мире, составили 11,4%, что стало рекордным показателем за последние 14 лет, а объем ВВП превысил в пересчете 3,4 триллиона долларов. По оценке экспертов, Китай по объему национальной экономики уже в самое ближайшее время может стать третьей страной в мире, опередив Германию и уступая лишь Соединенным Штатам и Японии. Курс доллара на сегодня 23 рубля 84 копейки, на завтра 23,86. Евро сегодня стоит 36 рублей 69 копеек, курс на среду 36,64. На международных торгах за евро дают доллар 54 цента.
Это была панорама экономических новостей. Ее подготовил и представил Иван Трефилов. И завершает первый информационный час программы «Время свободы» наша традиционная рубрика истории Запада и Востока, сегодняшняя история из Польши. Министерство образования Польши совместно с немецкими коллегами заявило о намерении создать совместно польско-немецкий учебник истории. Возможно ли это? Получится ли найти приемлемую для немцев и поляков интерпретацию спорных и тяжелых периодов польско-немецкой истории, каковых, как известно, немало? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Историю польско-немецких отношений никак нельзя назвать простой и однозначной, особенно когда речь идет об оценке одних и тех же исторических событий только историками в Варшаве и Берлине. В первую очередь это касается новейшей истории Второй мировой войны и послевоенного передела территории в Европе. В 1965 году 35 польских католических епископов, в том числе тогдашний кардинал Стефан Вышинский и будущий папа римский и епископ краковский король Войтыла, обратились с посланием к немецким епископам, в котором содержалась ставшая символом польско-немецкого примирения фраза «Прощаем и просим простить нас». Католики обеих стран помирились, в определенной степени символично даже, что папой после поляка стал немец, но список взаимных претензий все же кардинально не сократился. Германия помогла Польше вступить в НАТО и Европейский Союз, но одновременно в Германии усилились голоса организаций, которые требуют компенсации за немецкую собственность нынешней Западной Польши, конфискованную после 1945 года. Берлин с Москвой строит нефтепровод в обход Польши, что в Варшаве даже сравнивают с пактом Молотова-Риббентропа и так далее. Возможно ли в такой ситуации создание совместного учебника истории? Уполномоченная немецкого правительства по делам сотрудничества с Польшей профессор Гезина Шван во время недавнего визита в Варшаву заявила, что верит в этот проект. Это необходимо сделать вместе. Сначала, без ненужной спешки, очень обстоятельно определить границы разделов учебника, категории событий и так далее. В общем, нужно время. Но так или иначе, по моему мнению, это очень важный и интересный проект. Я знаю, что, например, министр образования земли Бранденбург очень хочет помочь в его реализации. И это касается не только этой земли, но также всей Германии. Кстати, уже ведь есть очень интересные научные работы по истории, которые написаны при сотрудничестве польских и немецких историков. Так что с научной точки зрения проблем особых, мне кажется, не будет. Учебник, однако, делается для школ, по нему будут учиться дети. Нужно очень аккуратно подходить к его написанию. В общем, ученые уже работали и работают вместе, готовят проект. Нужно только время и выдержка. По словам Гизины Шван, немецкая молодежь позитивно восприняла бы такой учебник. Интересно, что по данным последних социологических исследований, которые были посвящены отношению к Польше, 65% немцев заявили, что они с симпатией относятся к полякам. До этого такого высокого показателя не было никогда. Одновременно около 60% жителей Германии считают, что польско-немецкие отношения сейчас не самые лучшие. Но отмечу, что речь шла об отношениях политических между правительствами, а не между людьми. Это очень важно. Кроме того, чем моложе люди, тем больше у них симпатии к восточному соседу. А можно ли надеяться на то, что польско-немецкий учебник истории будет положительно воспринят и в Польше? Профессор Владислав Барташевский, бывший узник Освенцима, а затем министр иностранных дел Польши, которого называют архитектором польско-немецкого примирения, также настроен оптимистично. Ведь уже стало фактом близкое сотрудничество по историческим вопросам между Германией и Францией. Напомню, что еще до Второй мировой войны история отношений между этими странами была просто кровавой. Французы и немцы ведь имели очень глубокие разногласия по целому ряду сложнейших вопросов. Потом французы оккупировали часть немецких земель. Воспоминания у немцев о французах и наоборот не всегда самые лучшие. Мы нередко даже об этом не знаем, не задумываемся просто. У нас другие проблемы были. Посмотрите, еще совсем недавно в учебниках истории не было такого раздела «Европейский Союз». А теперь есть. К счастью, человек устроен так, что многие вещи может, если не до конца забыть, потому что нельзя взять и сказать, что с сегодняшнего дня это не важно. Забудем давать и то или иное событие. Но хотя бы иначе на них посмотреть. Совместный французско-немецкий учебник истории, изданный 1,5 года назад, разошелся тиражом в 70 тысяч экземпляров. Гизина Шван, однако, считает, что автоматически переносить немецко-французский опыт на сотрудничество Германии и Польши в этом вопросе нельзя. Резонно объясняю, что нацистам не пришло в голову взорвать Лувр, потому что они знали что-то о нем, а вот национальную библиотеку в Варшаве сожгли без колебаний. Совместные работы польских и немецких историков, в которых описаны польско-немецкие отношения в период с 1933 по 1949 годы, в том числе и, например, Варшавское восстание, положительно оценили в Польской академии науки в немецком центре исследований школьных учебников. Комплексный учебник истории польско-немецких отношений будет готов примерно через 4 года. Между тем, в городах Балтийского побережья Польши, региона, который также исторически становился не раз предметом польско-немецких военно-политических споров, уже проходят уроки истории, где занятия проводят вместе учителя из Германии и Польши.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Варшаве Алексея Диковицкого. Он прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – первые перестановки на постах глав российских регионов после избрания Дмитрия Медведева президентом России. Подробный разговор на эту тему, мнение экспертов, анализ – все это в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Быть общежития до вот сегодняшнего буквально дня. Альтернатива жилья студентам не
предоставлена. Думаю, что у наших сербских друзей нет иного выбора, кроме Евросоюза.
Досрочные парламентские выборы будут назначены на 10
Губернатор мая. Звонил в клуб, который имел в своем распоряжении более 50 проституток и обслуживал богатых клиентов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.